Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Международные наблюдатели о выборах в России. Позиция США на конференции ООН по климатическим изменениям. Трудовая реформа в Испании и как влияет социальное неравенство на демократические институты в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, работавшие на выборах в Госдуму, в четверг ответили на упреки российской стороны в необъективности. Ранее МИД России заявил, что некоторые международные наблюдатели необъективно оценивали выборы в Госдуму. А президент Дмитрий Медведев так отозвался о работе наблюдателей, выступая на пресс-конференции в Праге.
Знаете, мы с удовольствием всегда слушаем наших друзей, наших партнеров, которые дают оценки. А иногда эти оценки, на мой взгляд, абсолютно корректные, даже когда нам указывают на наши недостатки. Иногда эти оценки абсолютно предвзятые. Иногда нам пытаются объяснять, как вообще должна выглядеть наша избирательная система, чего где должно лежать, как чего нужно писать. Но это, знаете, уважаемые коллеги, в конце концов, дело российского государства и тех, кто принимает решения, какие правила действуют.
Тему продолжит Анастасия Кириленко.
За состоявшимися 4 декабря выборами в Госдуму следили не только миссии ОБСЕ и ПАСЕ, но и делегации Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, а также Северного совета. Как недавно заявил российский МИД, все международные миссии по наблюдению не ставят под сомнение легитимность состоявшихся выборов. Наиболее четко данное положение зафиксировано в заявлениях миссий наблюдений от СНГ и ШОС. А вот некоторые международные комиссии по наблюдению за выборами допустили необъективные и спорные политизированные оценки. Несмотря на то, что прямой критики ОБСЕ в этом заявлении не было, пресс-секретарь организации Йенс Шенбахер заявил в интервью Интерфаксу, что оценка наблюдателей была честной и беспристрастной. Согласна ли миссия ОБСЕ с заявлением главы Центра избиркома Владимира Чурова, сделанного еще 4 декабря, о том, что выборы в Госдуму прошли хорошо, а о нарушениях можно будет говорить только после решения суда, об этом я спросила у главы миссии ОБСЕ в России Хайди Тальявини.
Мы находимся здесь, в стране, уже 6 недель. Наблюдение в день голосования, конечно, является ключевым элементом. Но это только один день. А мы смотрим на процесс выборов как на совокупность факторов, которые влияют на целое. Одно из нарушений для нас – это когда целые семьи голосуют одновременно. Или когда, например, приезжает автобус, на котором есть логотип какой-то партии, наполненной людьми. И все выходят из автобуса и хором голосуют. Для нас это указание на нарушение. То есть мы смотрим на все это в день голосования, а также смотрим, как закрываются участки, как голоса подсчитываются, как их вносят в протокол и так далее. Все это часть одного процесса. И то, что мы смогли констатировать на настоящий момент о дне голосования, вместилось на одну страницу. Это наши предварительные выводы, которые указывают на то, что организация выборов была более или менее хорошей. Ситуация стала намного менее ясной во время процесса подсчета голосов. Наш отчет слишком сложный, чтобы можно было сказать, выборы прошли хорошо или плохо.
Международные наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ в понедельник обнародовали совместный предварительный доклад по итогам выборов в Госдуму, написав, что, несмотря на неравные условия на выборах, избиратели воспользовались правом сделать свой выбор. Означает ли это, что экспертам понравились российские выборы? На этот вопрос отвечает Максим Филандров, экс-руководитель представительства Европейского Союза в Санкт-Петербурге, эксперт, регулярно сотрудничающий с миссиями ОБСЕ в разных странах.
Нужно понимать, насколько ОБСЕ обязана следовать элементарным дипломатическим правилам. Эта миссия работала в России по приглашению правительства. Взаимодействие ОБСЕ, особенно Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое занимается выборами с правительством, в последнее время было достаточно сложным. Поэтому миссия развернула достаточно ограниченное количество наблюдателей, намного меньше, чем предполагалось. Известно из практики предыдущих лет, когда ОБСЕ хотела развернуть более масштабную миссию, но российские власти под предлогом разных административных преград, отказ в визах и так далее, сделала все, чтобы эта миссия не могла работать в нормальных условиях в России. России, и, соответственно, ОБСЕ было вынуждено свернуть просто работу. В этот раз они смогли договориться о присутствии, но это присутствие явно занижено по сравнению, например, с Украиной. На Украине в несколько раз больше наблюдателей было, чем в России, что, учитывая масштабы страны, конечно, просто смешно. В этом году было на выборах только 40 долгосрочных наблюдателей, что крайне мало, учитывая, что наблюдатели работают сюда парами, чтобы были более объективные наблюдения. Российские власти для того, чтобы размыть квалифицированные наблюдения от ОБСЕ и от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, пригласила уже так называемые наблюдатели международные, вот таких организаций, как ШОС, СНГ или другие, которые на самом деле просто приглашены для того, чтобы в общем потоке информации размыть критические наблюдения от таких организаций, как ОБСЕ.
Критика, содержащаяся в отчете ОБСЕ по СЕ, является беспрецедентной, несмотря на дипломатический язык документа, полагает Максим Филандров.
Если читать внимательно, убрать всю дипломатическую мишуру, уже на первой странице можно обратить внимание на следующие пункты. Там так и написано: выводы, и буквально по пунктам. Выборы прошли в условиях слияния государства и правящей партии. Отсутствие единых правил игры для всех партий в течение всего избирательного процесса. Далее. Отсутствие независимости избирательной администрации на всех уровнях. Небеспристрастность большей части СМИ. Незаконное вмешательство государственных структур на разных уровнях. И так далее. И заключение этой части, они пишут, все это вместе взято, не создало необходимые условия для честных выборов. Так и написано на первой же странице отчета. Читать надо правильно. То есть все граждане, кроме дипломатов, имеют полное право считать эти выборы как нелегитимные и требовать их отмены со скорейшей организацией повторных выборов, в этот раз честными, прозрачными и соответствующими всем международным стандартам. Этот отчет является беспрецедентно жестким по отношению к российским властям. Он фактически признает эти выборы нелегитимными, несмотря на то, что граждане пытались прийти проголосовать, понимая, что происходит на участках. Потасовки, карусели, ну это можно даже сейчас не вдаваться в подробности, так как весь интернет завален ярчайшими свидетельствами всех нарушений.
МИД РФ сообщает, все указанные наблюдателями факты нарушений в ходе выборов будут внимательно рассмотрены ЦИК России. Можно ли доверять этим заявлениям?
Смотрит отчет ОБСЕ, там написано четко и ясно, что вся система обжалования нарушений была непрозрачной и не позволила тем, кто подавал жалобы, получить доступ к праву на действенный и своевременный ответ. С одной стороны, ЦИК не зарегистрировала обращение граждан как жалобы, а зарегистрировала просто их как некоторые просто информационные письма. То есть на самом деле ЦИК не рассматривала большую часть обращений как жалобы. И всего официально было принято 5 жалоб. Большая часть, то есть там 90% или больше стоящих жалоб не были рассмотрены Центральной избирательной комиссией, то есть ЧУРом. С другой стороны, были поданы жалобы в прокуратуру уже в течение избирательной кампании и сейчас подаются. И выясняется, что прокуратура отказалась предоставлять наблюдателям от ОБСЕ информацию касательно этих жалоб. Просто вопиющий случай отказа.
В своем отчете сотрудники ОБСЕ не забыли упомянуть о зафиксированных бросах бюллетеней.
Берем страницу 12 отчета ОБСЕ. Подсчет голосов проходил плохо или очень плохо, читай, с огромными нарушениями, почти в 30% наблюдаемых участках. Это огромный показатель. Надо при этом учитывать, что присутствие международных наблюдателей, как правило, мешает потасовкам, и что реальное количество участков, где имели место такие нарушения при подсчете 7 голосов, несомненно, намного больше, еще более серьезным является наблюдение о вбросах в урны, так как международные наблюдатели обнаружили, что на 15% участках были вбросы. Вообще вбрасывать в присутствие наблюдателей – это беспрецедентная наглость, это что-то новое. Но это говорит о повсеместности и о системном характере этой практики. В отчете ОБСЕ написано, что Министерство юстиции отказало от регистрации целому ряду политических партий, тем самым ограничило право граждан на свободный выбор. В случае с одной партией есть решение Европейского суда по правам человека, которое четко гласит, что решение об отзыве регистрации партии было неоправданным и составило незаконное вмешательство в работу данной партии. Это беспрецедентная критика в адрес российских властей. То есть на всех уровнях. Министерство юстиции, ЦИК, работы всей администрации, слияние государства с правящей партией. Везде четко написано, что законность не соблюдалась, права граждан не соблюдались. Ничего более ясного быть не может. забудьте про дипломатический язык, читайте по сути.
На чем основаны наблюдения о вбросах, отвечает руководитель миссии ОБСЕ в России Хайди Тальявини.
В нашем отчете, если читать его внимательно, говорится о том, что это были серьезные указания на то, что урны были заполнены этим способом, что был вброс бюллетеней. Это результат наблюдений. Я должна вам сказать, что лично я не могу подтвердить, что видела это своими глазами. Но мы работали совместно с миссиями Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. И главы обеих этих миссий видели своими глазами что-то в этом направлении. То есть были указания на это, я подчеркиваю, чтобы меня поняли точно. А сейчас мы, конечно, посмотрим, какова будет реакция властей на эти указания.
Миссия ОБСЕ продолжает свою работу в России до середины следующей недели. Окончательный отчет о выборах в Госдуму организация публикует в январе следующего года.
Над темой работала наш московский корреспондент Анастасия Кириленко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лабунина. На прошлой неделе ООН выпустила отчет, согласно которому температура воздуха продолжает повышаться, и это может привести к необратимым последствиям на нашей планете. Научная регистрация погодных изменений ведется с 1850 года, и в последние годы наблюдается более активный прогресс глобального потепления. Из 15 прошедших лет 13 были самыми жаркими за всю историю регистрации. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации, базирующейся в Женеве. Отчет был представлен на проходящей в южноафриканском городе Дурбан международной конференции по изменению климата, на которой присутствуют представители 194 стран. Об американской позиции на этой конференции рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, или ВМО, в этом году погодные катаклизмы наблюдались рекордно часто. В результате засухи в Восточной Африке погибли десятки тысяч человек. Наводнения в Азии и 14 погодных катастроф в Соединенных Штатах принесли разрушения на миллиарды долларов. Виной всему, по мнению многих экспертов и ученых, изменение климата. И деятельность людей, по мнению некоторых ученых, играет в этом не последнюю роль. Эндрю Лайт, старший научный сотрудник Центра американского прогресса, международно признанный эксперт в сфере политики и охраны окружающей среды. Он активный участник многих переговоров Соединенных Штатов по вопросам выброса в атмосферу углекислого газа и финансированию проектов по снижению загрязнения атмосферы. Эндрю Лайт – автор, соавтор и редактор 17 научных книг по этой теме.
К сожалению, во время Великой рецессии проблемы загрязнения окружающей среды ушли на второй план. Теперь они возвращаются. Несмотря на годы бездействия, мы за этот период стали лучше понимать наши возможности и определили степень готовности стабилизировать до 2020 года ситуацию, при которой глобальное потепление климата вызывает рост эмиссий. Мы также пришли к решению вернуться к уровню доиндустриального периода. В январе 2010 года большинство стран согласились с положениями Копенгагенской декларации, принятой в декабре 2009-го, какой должна быть политика снижения выброса парниковых газов. В Институте американского прогресса, проанализировав все предложения, мы пришли к выводу, что за последующие 10 лет возможно реализовать только 2/3 из того, что было намечено сделать в вопросе о снижении индустриальных выбросов в атмосферу.
Один из центральных вопросов конференции Киотский протокол. На прошлых международных экологических саммитах это соглашение всегда было причиной напряженности между развитыми и развивающимися странами. Соединенные Штаты отказались от участия в протоколе, мотивируя решение тем, что требования договора могут нанести удар по экономике США. Официальные представители правительства Обамы, несмотря на его предвыборные обещания в 2008 году активно решать зеленые проблемы, были непреклонны. Они не раз заявляли о том, что Соединенные Штаты никогда не подпишут Киотский протокол без того, чтобы такие страны, как Китай и Индия, не сократили свои выбросы парниковых газов в атмосферу. Проблема изменения климата в 20 веке и начале 21-го вызывает горячие споры. Но не самим фактом глобального потепления. С этим уже согласны практически все, кто занимается этой проблемой. Ученые в разных странах не могут прийти к единству в другом. В причинах потепления и оценке вкладов различных факторов в этот процесс. Но многие солидарны с тем, что изменения климата не несут апокалиптический характер, когда необходимо принимать меры незамедлительно. Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Патрик Майклс уверен, что в целом проблема изменения климата преувеличена.
Если страны продолжат выбрасывать столько же отходов в атмосферу, как сегодня, средняя температура на нашей планете к 2050 году повысится на 1,58 градуса. Если же Соединенные Штаты согласятся на план в соответствии с законопроектом Ваксмана-Марки, то температура повысится на 1,54 градуса. Разница не такая большая, а разговоров об этом больше, чем хотелось бы, и главным виновником потепления считают Соединенные Штаты. Но еще в 2006 году Китай обошел США по объемам выбросов парниковых газов в атмосферу. Показатели США, наоборот, пошли вниз. И это произошло по двум причинам. Первая — замедлился общий рост американской экономики. И вторая — резкий рост производства в стране сланцевого газа, в результате чего доля угля в американской электроэнергетике значительно сократилась. В Китае же использование угля для этих целей резко возросло. Согласно последним данным, в Китае эмиссия парниковых газов увеличивается в год на 42%, в США — на 40%.
Катрин Сиерон, старший научный сотрудник Института Брукинса, бывший вице-президент Всемирного банка по вопросам развития. Ее сфера экспертизы — изменение климата и вопросы энергии.
На климатических переговорах есть три разных блока. Быстро развивающийся индустриальные державы, такие как Китай, Индия, их доля выброса парниковых газов в атмосферу огромная, но им необходимо развиваться, и это понятно. Они активно инвестируют в новые технологии. Другой блок – развитые страны, для которых ограничения индустриального сектора влияют на экономику. И третий – бедные страны, для которых основной вопрос – их реальные возможности. Выброс парниковых газов в атмосферу этих государств не так значителен. 3-4 года назад, когда я разговаривала с министрами в Африке, они говорили: «Перестаньте досаждать нам вопросами изменения климата. Нам необходимо элементарно обеспечить людей электричеством в домах». Теперь они говорят: «Нам нужны современные технологии получения электричества. Почему вы оставляете нас позади? Почему мы должны жить не с современными технологиями, а с технологией вчерашнего дня?»
Эндрю Лайт из Центра американского прогресса напоминает о принятом на предыдущем экологическом саммите решении создать зеленый климатический фонд. Этот вопрос, по его мнению, займет не меньшее значение на нынешней конференции, чем Киотский протокол.
Многие в Дурбане рассматривают продолжение жизни Киотского протокола как залог успеха нынешней конференции. Эксперты в Центре американского прогресса с этим не согласны. На сегодняшний день только страны Европейского Союза готовы двигаться вперед в соответствии с положениями второй ступени Киотского протокола. Но в то же время выброс парниковых газов в атмосферу стран Европейского Союза составляет менее 20% от глобальной эмиссии. Так что если даже этот договор и продлит свое действие, он не решит проблем, перед которыми мы стоим. Зеленый климатический фонд занимает центральное место в программах, которые были намечены на прошлых двух саммитах. В этот фонд за период до 2020-го должно поступать ежегодно 100 миллиардов долларов, которые будут выделяться на программы по снижению выброса парниковых газов в атмосферу в развивающихся странах. Эти действия совпадают с намерениями конференции в Дурбане. Они помогут распространять денежные ресурсы и финансировать по всему миру необходимые программы для достижения безопасности климата.
Зеленый климатический фонд, о котором говорит Эндрю Лайт, был создан на предыдущей международной конференции по изменению климата в Канкуне. Но задача вносить в зеленую копилку 100 миллиардов долларов ежегодно из-за трудностей глобальной экономики последних лет далека от реализации. На сегодняшний день до намеченной суммы не хватает 22,5 миллиардов долларов. А если ситуация в еврозоне будет продолжать ухудшаться, нехватка может удвоиться. Об этом говорится в отчете крупнейшей аудиторской компании Ernst & Young. Администрация Обамы поддерживает идею создания зеленого климатического фонда, но хотела бы отделить фонд от ООН, потому что убеждать Конгресс финансировать любое начинание под эгидой Объединенных Наций в последние годы становится все труднее. Катрин Сиера, старший научный сотрудник Института Брукинса, предлагает так помочь ситуации.
Частный сектор может стать движущей силой в планируемых изменениях в борьбе с экологическими проблемами. Мы видим, что в климатических переговорах всегда участвуют правительства разных стран, но голоса частного сектора не слышны. А если же послушать, что частный сектор говорит, то мы поймем, что настало время инвестировать в новые технологии. Какие-то из этих технологий очень дорогие, требующие огромных вложений. Они также нуждаются в том, чтобы риски при финансировании экологических проектов были минимизированы. Многие эксперты предлагают в этом вопросе партнерство госсектора с частным. Я тоже считаю этот путь наиболее эффективным в борьбе с проблемами загрязнения окружающей среды. Партнерство можно делать с помощью выделения частным предприятиям специальных фондов и принятием необходимых законов по обеспечению безопасности инвестиций. Все это значительно увеличит поток денежных вливаний частного сектора.
В июне 2009 года в Конгрессе США был принят законопроект Ваксмана-Маркey, получивший название по именам законодателей-демократов, его предложивших – Генри Ваксмана из Калифорнии и Эдварда Маркey из Массачусетса. В нем говорится, что к 2012 году США обязуются снизить уровень эмиссии на 3%, к 2020 – на 16%, к 2030 – на 42%, а к 2050-му на 83%. Но эксперты предупреждают, что реализация этих обещаний может обойтись налогоплательщикам слишком дорого. Президент Обама, в свою очередь, пообещал в последующие десятилетия снизить на 17% по сравнению с показателями 2005 года выбросы парниковых газов в атмосферу. Но эта инициатива провалилась в 2010 году в Конгрессе. За последние 5 лет в США эти показатели снизились на 6%, что в основном было вызвано глобальной рецессией, замедлением индустриального производства и производства электроэнергии. Для президента Обамы следующий год предвыборный, он же сейчас довольно редко обращается к экологическим проблемам. Среди кандидатов в президенты от республиканской партии, пожалуй, только Джон Хансман на данный момент говорил о своей поддержке проблем глобального потепления. Остальные либо отрицают проблему целиком, либо отмахиваются, не считая важной. А если еще учитывать, что экономика в стране продолжает желать лучшего, трудно себе представить, что зеленые вопросы в ближайшем будущем выйдут на передний план в дискуссиях американской политической элиты.
О позиции США на конференции по изменению климата в Дурбане рассказывала Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Журналистка Светлана Сорокина и экономист Ирина Ясина решили выйти из состава Совета при президенте России по развитию институтов гражданского общества. Как сообщила Ясина в интервью «Радио «Свобода», она приняла такое решение вместе с Сорокиной в связи с репрессивными действиями властей по отношению к участникам протестных митингов. Член Московского регионального политсовета «Единой России» Владимир Семаго призывает провести внеочередной съезд партии с целью смены ее руководства. Как сказал Семаго в эфире «Радио «Свобода», нынешняя структура правящей партии является тормозом на пути развития страны и нуждается в реформировании. Власть в «Единой России» должна принадлежать подлинно избранным руководителям. В Москве представители оппозиции не согласились переносить митинг 10 декабря в отведенное мэрией место на Болотную площадь. Организация акции намерена собрать людей на площади Революции, как было заявлено. В Рязани сторонники оппозиции вышли сегодня на несанкционированный митинг, протестуя против официальных итогов выборов в Государственную Думу. По данным полиции, на центральной площади города собрались 70-80 человек, в основном молодежь. В Брюсселе сегодня главы государств и правительств 27 государств Европейского Союза собираются на саммит, который называют решающим для будущего Европы. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, выступая за несколько часов до брюссельской встречи, сказал, что ожидает от государственных лидеров заявлений о том вкладе, который они будут готовы сделать для развития Евросоюза. Иранское государственное телевидение показало в четверг видеокадры, на которых, как утверждается, заснят американский беспилотный летательный аппарат, сбитый несколько дней назад во время выполнения разведывательного задания. В Германии федеральная прокуратура сегодня сообщила, что спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом в четверг арестовали экстремиста, подозреваемого в связях с Аль-Каидой.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Трудовая реформа в Испании и как влияет социальное неравенство на демократические институты в России. В Испании, экономика которой находится в глубоком кризисе, а безработица, как полагают эксперты, к концу года достигнет 23% трудоспособного населения, готовится так называемая трудовая реформа. Что она предусматривает и сможет ли в действительности помочь в борьбе с кризисом, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Трудовая реформа или реформа рынка труда рассматривается либеральной народной партией, которая только что победила на выборах и формирует новое правительство, как один из главных механизмов в борьбе с кризисом и безработицей. Дело в том, что в Испании до сих пор существует весьма жесткое трудовое законодательство. Оно сохранило многие черты со времен авторитарного правления генерала Франко, когда государство строго регламентировало и трудовую, и общественную, и личную жизнь граждан. Испанская социалистическая рабочая партия, которая находилась у власти в последнее время, это законодательство практически не трогало. Довольны им были и левые профсоюзы. Парадокс, но именно Франко, политик сугубо консервативный, которого левые традиционно называют фашистом, наделил трудящихся большими льготами в ущерб работодателям. Сегодня, как считает Народная партия, подобная ситуация недопустима, поскольку является тормозом для развития экономики и борьбы с безработицей. По мнению Мариано Рахоя, лидера этой партии и будущего премьер-министра, он займет свой пост 21 декабря, трудовая реформа откроет путь к нормализации экономической ситуации.
Наша главная задача – создание новых рабочих мест. Но это далеко не все, чего мы ждем от трудовой реформы. Она поможет увеличить производство, повысить конкурентоспособность нашей экономики в целом, гарантировать благосостояние и поддержание на должном уровне системы социального страхования. Таким образом, реформа укрепит наше государство, доверие к нему партнеров и его влияние на международной арене. Так что Испания в трудовой реформе остро нуждается.
Народная партия разработала 5 основных направлений реформы. Во-первых, предполагается ввести так называемую трудовую гибкость на предприятиях, как государственных, так и частных. Сейчас законодательство Испании позволяет руководителю использовать своего работника лишь в том в качестве, в котором он был нанят на работу. Не дай бог, если администратор ресторана заставит официантку против ее воли подмести пол. Это нарушение, за которое он может ответить перед судом. Так что если даже заведение испытывает убытки, а официантки бездельничают из-за отсутствия посетителей, уборщицу держать все равно надо. Нельзя эту же официантку, ввиду производственной необходимости, перевести на полставки или на должность той же уборщицы. Реформа должна положить конец подобному положению дел. Отныне, если работник не захочет принять изменения, трудовую гибкость, он сможет получить выходное пособие из расчета лишь 20 оплаченных рабочих дней, вместо 45 положенных сегодня за каждый проработанный год, и уволиться. Хесус Лаэра, профессор трудового права Мадридского университета Комплутенце, отмечает, что трудовая гибкость уже давно является нормативом Евросоюза, но в Испании она до сих пор не внедрена.
Это понятие, разработанное Евросоюзом, присутствует в соответствующих документах. Оно имеет вполне конкретное определение. Это способ защитить занятость в единой Европе, чтобы не увольнять работника, а предложить ему в случае неблагоприятной конъюнктуры на предприятии другое рабочее место. То есть работодатель получает возможность менять профессиональный профиль работника в зависимости от производственной необходимости, а работнику фактически гарантируется занятость. Эта система позволяет, помимо всего прочего, рационально использовать труд, быстро реагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка. В Испании, к сожалению, подобной системы пока не существует. То есть мы пока не внедрили у себя эту европейскую норму. У нас нет трудовой гибкости, как механизма, спасающего производство от разорения, а трудящихся от массовой безработицы. Видимо, поэтому у нас сейчас безработица значительно выше, чем в других странах Европейского Союза.
Какие еще меры предусматривает трудовая реформа? Будет изменена система профессионально-технического образования. Учеба отныне должна сопровождаться постоянной трудовой деятельностью на предприятии. И это даже не практика, а настоящая оплачиваемая работа. Это так называемая немецкая система профтехобразования. Правда, для ее внедрения необходима большая предварительная работа. На предприятиях должны быть открыты вакансии учеников и подмастерьев. Государство будет финансировать эту инициативу. Во-вторых, будет усовершенствована система переподготовки и повышения квалификации всех трудящихся. Планируется, что каждому работнику будет положено на эти цели 20 оплачиваемых часов в год, которые он сможет накапливать, а в случае необходимости использовать. То есть период переподготовки работник не потеряет заработок. Профессор Хесус Лаэра.
Здесь заложены возможности для профессиональной подготовки трудящихся. Это позволит успешно осуществлять стратегию трудовой гибкости, то есть быстрой переподготовки персонала для использования его на других работах в рамках одного предприятия или для перевода на другое производство, где есть необходимость в персонале. Система переподготовки, как явствует из многих документов Евросоюза, стержень стратегии трудовой гибкости.
Еще один пункт трудовой реформы – совершенствование системы поиска кадров, необходимых тому или иному предприятию. В этой связи ставка делается не столько на ныне малоэффективную государственную биржу труда, сколько на широкую сеть частных контор по трудоустройству, деятельность которых до сих пор была ограничена посредничеством при заключении временных, в основном краткосрочных, трудовых контрактов. Что касается биржи труда, то она занимается сейчас в основном регистрацией безработных для выплаты им пособий. Заявок на работников на биржу поступает мало и в основном от государственных предприятий, которые не имеют права пользоваться услугами частных посреднических структур. Последнее положение правительство в соответствии с реформой намерено отменить и впредь стимулировать деятельность частных контор по трудоустройству. Хесус Лаэра.
Человек, который лишается рабочего места, должен располагать системой социальной защиты. Однако основной задачей данной системы должна быть не выплата пособия по безработице, как это до сих пор происходит в Испании, а поиск работы. Для этого необходимо располагать эффективным механизмом поиска, которого в Испании до сих пор не существует. У нас часто складывается ситуация, когда предприятия в течение месяцев ищут и не могут найти работников определенной квалификации, хотя тысячи подобных специалистов сидят дома без дела. Неэффективность государственной системы стала особо очевидной в кризисные времена.
В рамках трудовой реформы правительство намерено также уменьшить сумму выходных пособий при увольнении в связи с сокращением кадров. Эта сумма сокращается с 45 оплаченных дней за каждый проработанный год до 33. Очевидно, что данная мера ударяет по интересам трудящихся. Однако у нее есть и положительная сторона. Высокие выходные пособия, существующие до сих пор, не позволяют многим предпринимателям, особенно мелким и средним, подписывать с трудящимися долгосрочные контракты, предусматривающие выплату этих пособий. А вдруг в кризис придется сократить кадры и при этом разориться лишь на выплате пособий? Так что работодатели фактически вынуждены нанимать людей на месяц, на два, затем продлевать контракты или же искать других работников, тоже на короткий срок. Это явление получило название ущербных или мусорных контрактов. Правительство считает, что уменьшение суммы выходного пособия будет способствовать заключению долгосрочных контрактов. Генеральный секретарь Народной партии Мария Долорес де Коспедаль.
Трудовая реформа необходима, и ее следует как можно скорее провести в жизнь. Она призвана лишить предпринимателя страха, который он испытывает при найме работников, и дать работникам уверенность в завтрашнем дне. Она призвана увеличивать занятость, а не плодить безработных.
Требует реформирования и система заключения коллективных договоров. Сегодня размер зарплаты в Испании фактически спускается сверху. Профсоюзы ведут в столице при участии властей переговоры с ассоциацией предпринимателей. В результате этих переговоров и устанавливается зарплата. При этом, разумеется, берутся средние экономические показатели, существующие в той или иной отрасли. Новые власти Испании хотят, чтобы при установлении зарплаты работников того или иного предприятия учитывалась производительность труда, конкурентоспособность, реальные доходы данного предприятия. Естественно, все это можно учесть лишь в том случае, если коллективные соглашения заключать не в центре, а на местах. Впрочем, если на уровне предприятия не удастся достичь соглашения, то в дело сможет вмешаться согласительная комиссия, состоящая из специалистов по вопросам оплаты труда, представителей отраслевого профсоюза и предпринимательской организации. Будущий премьер Мариано Рахой.
Мы намерены пересмотреть систему заключения коллективных договоров. Они, по нашему мнению, должны заключаться не на национальном уровне, а на уровне предприятий. Это позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность, обеспечить занятость и стабильность рынка. Мы со своей стороны будем поощрять именно те предприятия, где коллективный договор будет заключаться между предпринимателем и его работниками.
В эти дни Рахой встретился с руководителем объединения предпринимателей организаций и лидерами двух ведущих профсоюзов – Всеобщего союза трудящихся, который контролируется Испанской социалистической рабочей партией, и рабочих комиссий, который близок по идеологии к коммунистам, хотя и напрямую не подчиняется Компартии. Цель этой встречи – добиться консенсуса для внедрения в жизнь трудовой реформы. Предприниматели и лидер рабочих комиссий Игнасио Фернандес Тошо заняли конструктивную позицию по большинству пунктов правительственной программы. Вот что заявил этот профсоюзный деятель после встречи с Рахоем.
Подчеркиваю, что мой профсоюз, рабочие комиссии, стремится к консенсусу по проблемам реформы. Я отношусь с оптимизмом к идее совместной работы для преодоления нынешней непростой ситуации. В ее оценке мы во многом совпадаем с будущим премьером. Посмотрим, сможем ли мы вскоре приступить к реализации конкретных мер.
Между тем, лидер Всеобщего союза трудящихся, социалист Кандидо Мендес, был непреклонен. По его мнению, никаких реформ, урезающих права трудящихся, проводить не следует, а с кризисом можно покончить через дополнительные налоги на богатых и субсидии от Евросоюза. Считается, что вслед за своей партией, ушедшей в оппозицию, Мендес и его профсоюз намерены противостоять всем начинаниям новой власти. Учитывая подобную позицию, большинство наблюдателей сходятся на мысли, что консенсуса по реформе достичь не удастся. Политический обозреватель мадридского телеканала VO7 Кармело Инсинус.
Разумеется, Рахой, будучи демократом, правильно сделал, что пригласил к диалогу по новой реформе предпринимателей и профсоюзы. Однако я не думаю, что ему удастся добиться каких-то договоренностей, поскольку идти на компромиссы не в традиции наших профсоюзов. Тем не менее, реформа будет принята. Ведь Рахой обладает абсолютным большинством в парламенте и пользуется доверием большинства населения страны.
Тем временем, трудовая реформа, задуманная Народной партией, уже нашла положительный отклик в Евросоюзе, который изрядно озабочен нынешним состоянием дел в Испании. В частности, о реформе положительно отозвался вице-председатель Еврокомиссии Антонио Таяни. Восстановление доверия европейских партнеров, поддержка ЕС крайне нужны новым испанским властям. Они помогут, в частности, привлечь в страну новые капиталы и субсидии.
О планах трудовой реформы в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. России очень сильно социальное неравенство. Об этом свидетельствует и статистика, и данные опросов общественного мнения. И хотя расслоение общества не занимает первых мест в списке проблем, тревожащих россиян, эксперты говорят о его серьезном влиянии на общественное устройство. В каких жизненных сферах проявляется социальное неравенство? Как влияет такая ситуация на отношение людей к политике, к демократическим институтам? Какой зарубежный опыт может быть полезен для осмысления этой проблемы? Рассказывает Вероника Баде.
По данным аналитического центра Юрия Левады, только 17% россиян могут без труда приобретать товары длительного пользования. Однако и для них представляет сложность покупка действительно дорогих вещей. Такое под силу лишь очень и очень немногим. По данным опросов, всего 1% населения. Основной массе респондентов, 47%, денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования уже является для них проблемой. А еще 10% граждан сообщают о том, что еле сводят концы с концами. Денег хватает только на продукты. Слово Марине Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления Левада-центра.
Уровень неравенства доходов в России один из самых высоких. Он на уровне США или иногда выше. Это если мы говорим о дифференциации по доходам. А если мы говорим о дифференциации по заработной плате, то тогда ситуация в России еще более драматическая, потому что для России характерны очень значительные различия в заработной плате низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников. В Западной Европе комфортными различиями бывают там 3, 5, ну максимум 7 раз. У нас эти различия находятся в интервале там от 10 до 20 раз, а лет 10 назад были под 30 раз.
А в чем еще, кроме доходов, выражается социальное неравенство в России?
Еще и в доступе и возможности удовлетворения основных жизненных нужд любого человека, любой семьи. Прежде всего, это в медицинских услугах, в образовании, в доступности жилья. Среди бедных людей 18% говорит о том, что в случае необходимости они рассчитывают на то, что они смогут получить нормальное лечение. Среди обеспеченных доля таких ответов 44%. Только каждый пятый бедный человек считает, что он может получить хорошее образование, либо дать его своим детям, и половина среди богатых. С жильем ситуация еще более драматическая.
Говорила социолог и экономист Марина Красильникова. А вот что думает по поводу социального неравенства в России политолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений.
Социальное неравенство в России, конечно, по всем стандартам измерений социологических достаточно высокое. И может быть даже по некоторым показателям одно из самых высоких в Европе и среди развитых стран. Но, с другой стороны, скорее все-таки проблема российского неравенства не в его масштабах, а в его специфике. Потому что, допустим, по показателям заработной платы Россия находится в одной группе с относительно развитыми странами третьего мира, с странами такими, как Мексика, там, Бразилия и так далее. Но если посмотреть на обеспеченность населения в России, скажем, жильем, по уровню образования и так далее, просто по такому показателю, как уровень грамотности, даже по такому показателю, как количество компьютеров в собственности населения, то обнаружится, что Россия явно совершенно относится к числу европейских стран, и поэтому возникает некоторая диспропорция, казалось бы. И как раз вот в глазах многих либеральных экономистов и социологов это доказательство того, что россияне, что называется, живут непосредственно, что они слишком много хотят, слишком много потребляют и так далее. Поэтому как раз главная проблема стоит не в том, что у одних денег мало, у других много. Главная проблема стоит в том, что те, у кого денег сейчас мало, они все равно пока еще могут позволить себе относительно благополучный образ жизни, оставаясь в какой-то степени еще средним классом, по крайней мере, какая-то часть этих людей. А если рыночные реформы будут продолжаться, так как они продолжаются, то подобная возможность будет уничтожена. И в результате все другие потребности, которые оплачиваются, что называется, наличными, они тоже будут не удовлетворены, потому что какие-то деньги будут уходить там, на жилье, образование, здравоохранение и так далее. Ну вот, собственно, эта ситуация диспропорции между, скажем, монетизированным, выраженным в зарплатах уровнем жизни и тем реальным уровнем жизни, который, в общем, все-таки измеряется не в зарплатах, а вот в доступе к каким-то конкретным реальным социальным благам, вот эта диспропорция, она является, видимо, главной проблемой современного российского общества, и, собственно, она является, на самом деле, потенциальным механизмом социального взрыва. Совершенно понятно, что людей больше всего взрывает вот именно попытка отнять у них дешевые или общедоступные социальные блага, которые они воспринимают как свое право. И я думаю, что здесь главная социальная проблема в России.
Это был политолог Борис Кагарлицкий. Независимый исследователь Татьяна Ворожейкина, специалист по Латинской Америке, уверена в существовании связи между социальным неравенством и уровнем развития демократии в обществе.
Есть одна общая закономерность, которую можно вывести из опыта и латиноамериканских стран, и России. Это чем глубже разрывы социальные, чем они непроходимые, вот очень важно, чем меньше каналов вертикальной мобильности для социальных низов, тем больше вероятность и опасность того, что низы не будут видеть в демократических каналах никаких реальных путей для улучшения своего положения. Вот очень интересный, конечно, здесь и крайний случай, это Венесуэла. Страна богатая, нефтяная, и это нефтяная богатство в течение полувека делилось между примерно 40 верхними процентами населения. А нижние жили как бы вне рынка этого, вне общества, вне демократии. И для них эти демократические институты были пустым звуком. И вот когда пришел Чавес с устремленностью на власть с одной стороны, с антикапиталистической риторикой с другой, с популистской политикой с третьей, то я бы так сказала, что вот эта вот неэффективность демократии для улучшения положения социальных низов, она сомкнулась с авторитарными тенденциями сверху и создала очень устойчивую ситуацию. Я думаю, что и в России есть тоже следы того же самого. Неравенство в распределении доходов в Российской Федерации, оно приближается к латиноамериканским образцам. Это тип, когда верхние 10-20% концентрируют порядка 50% доходов. И это означает, что проблема для нас очень существенная. Мы, конечно, отстаем от худших латиноамериканских ситуаций, таких как, скажем, бразильская, чилийская или венесуэльская, до прихода к власти Чавеса, но, в принципе, это не европейская, не американская и даже не азиатская ситуация, где значительно мягче неравенство в распределении доходов.
Вы видите в конкретной российской политической ситуации влияние вот этого социального неравенства?
Да, конечно. С моей точки зрения, 90-е годы, когда осуществлялась рыночная либеральная реформа и, соответственно, была провозглашена демократия, они оказались для значительной части населения провальными с точки зрения улучшения их материального положения. Они видели, как небольшое количество людей богатело. Соответственно, это богатство, оно совершенно для них было нелегитимно, потому что их ситуация ухудшалась. И когда пришел Путин, они увидели в нем носителя порядка. Это происходило, скажем, с иным знаком, не слева, а, скажем так, справа, авторитарным. Но, тем не менее, ситуация та же. Я думаю, что вот ситуация, в которой демократия является пустым звуком для низов, и они поддерживают авторитарные тенденции сверху, это и наша ситуация.
Отмечает политолог Татьяна Ворожейкина. Как влияет выраженное социальное неравенство на отношение людей к политике? Каково оно в беднейших слоях и в более обеспеченных? На эти вопросы отвечает социолог и экономист Марина Красильникова.
Отношение к политике во всем российском обществе, оно, в общем-то, примерно одинаковое и, прежде всего, очень отстраненное. Но если говорить о политике чуть шире и говорить об отношении людей к государству, их представление о том, могут ли они на что-то повлиять и вообще их попытка взглянуть куда-то дальше за пределы своей семьи, конечно, в случае малообеспеченных людей она еще более скудная и скромная, чем у людей более обеспеченных. Ну вот, например, мы спрашивали, как вы думаете, нужна ли России демократия? Отношение к демократии, к демократическим институтам в России такое скорее декларативное, да, чем такое инструментальное. Но тем не менее, даже на декларативном уровне, среди обеспеченных людей 60-65% соглашаются с тем, что да, России нужна демократия. Среди наименее обеспеченных, вот тех, кому не хватает даже на продукты, только 43%. Но в основном это происходит за счет того, что менее обеспеченные граждане, они вообще плохо понимают всю эту проблематику. И более того, когда вот эти самые низкообеспеченные слои говорят о демократии, они скорее демократии приписывают свойства, как это ни странно, прежней жизни.
когда их спрашивают, какая демократия нужна России, треть из них говорит, такая, какая была в Советском Союзе. Такое ощущение, что у бедных людей за любым ответом стоит запрос на то, чтобы вырваться из этой самой малообеспеченности, чтобы кто-то им помог, потому что сами они не могут, они не уверены в завтрашнем дне, над ними давлеет чувство усталости и отсутствия перспектив, они уже не могут сами вырваться из этой ситуации.
А как влияет, на ваш взгляд, расслоение общества на демократические институты в стране?
До тех пор, пока значительными массовыми будут слои населения, которые озабочены тем, чтобы накормить и одеть свою семью, и ни на что другое у них не хватает ни сил, ни времени, до тех пор запрос на демократические институты будет сдерживаться вот именно этим обстоятельством, безысходностью этих людей. И в этом смысле можно говорить, что бедность – это такая современная форма рабства. Но, конечно, не надо абсолютизировать этот фактор. Как мы видим, опять же, на примере нашей страны, наиболее обеспеченные люди, они очень часто оказываются как раз большими сторонниками консервации сложившегося порядка вещей, чем более бедные слои населения.
Это была Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. О путях выхода из создавшейся ситуации размышляет политолог Татьяна Ворожейкина.
Выход позитивный – это становление снизу институтов защиты социальных интересов тех, кто несет основные издержки вот такого типа развития. Это прежде всего профсоюзы независимые. Это всякого рода социальные движения, которые бы отстаивали такие интересы и развивали их как гражданские инициативы. С моей точки зрения, только мощная, в том числе и протестная мобилизация снизу могла бы сделать эту проблему значимой и со временем трансформировать политический институт.
Политолог Татьяна Ворожейкина. Положение осложняется тем, что социальное расслоение российским общественным мнением не вполне осознается как проблема. Когда Левада-центр спрашивает россиян, что их больше всего тревожит, то об этом говорят лишь 21% опрошенных. Правда, первые места в списке вещей, тревожащих граждан, занимают обнищание населения, безработица и рост цен, что, безусловно, говорит о важности именно этой проблемы. Только формулировки звучат иначе.
Подробнее о влиянии социального неравенства на демократические институты в России слушайте в программе Вероники Баде «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В судебном процессе не допрашивают свидетелей, не принимают доказательства.
Идея создания противоракетной обороны, безусловно, может внести...
Мы призываем правительство Афганистана объявить...
В тюрьму бывший президент Израиля прибыл в сопровождении большого числа...
Призывы к участию в протестных акциях активнее всего распространяются в социальных сетях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».